Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И лейтмотивом сегодняшней программы стала для нас мысль о живом Боге, в противовес представлениям о Боге как о некой идее, причине всех причин, нравственном первопринципе и так далее. Уже прозвучали слова о том, что с христианской точки зрения Бог, конечно же, и первопричина, и нравственный идеал, и мера всех вещей, но кроме этого Он, что намного более важно, личность. Тот, к кому можно обращаться в молитве и получать ответ. Тот, кто непосредственно участвует в жизни человека и мира, хотя сам и не часть этого мира. Ведь вера — это не просто разумное согласие с некоторыми постулатами. Вера — это состояние. Состояние, в котором человек готов открыться навстречу Богу. А невозможно открыться навстречу некой первопричине, но можно любящему Отцу. Но все это могло бы остаться просто словами, просто лирикой, если бы Церковь не была тем, кто являет здесь и сейчас участие Бога в нашей жизни. И являет она это, например, в божественной литургии, в совершении таинства Евхаристии, в котором верующим под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. Да, в Церкви служат священники, в обрядах участвуют люди, но таинство, присуществление хлеба и вина в тело и кровь Господа совершает сам Бог. Это Его действие в нашем земном мире. Это трудно сходу рационально осмыслить, но к этому можно приобщиться как к тайне и чуду. О смысле содержания божественной литургии во многих своих беседах размышляет выдающийся проповедник и пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Он упоминает две части литургии. Первую, так называемую литургию оглашенных, и вторую, так называемую литургию верных. Оглашенными в Древней Церкви называли тех, кто только готовился принять таинство крещения и проходил некий этап обучения основам веры. В древности такой человек участвовал лишь в первой части литургии, а потом покидал храм, и так до тех пор, пока не принимал крещение, не становился верным, и уже тогда мог участвовать в литургии до самого конца и приобщаться к самому главному, что преподается верным, к таинству Евхаристии. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского о литургии.
Литургия оглашенных и литургия верных – разница очень глубоко друг от друга. В литургии оглашенных предполагается основное знание непостижимого Бога, вера в Него, то есть опытное Его познание, и начинает раскрываться не только учение, но и знание о Христе Спасителе. Эта литургия оглашенных обращена к тем, которые уже в сердце, в уме услышали зов Божий и зов Христа, и которые стоят на грани крещения. То есть на той грани, где человек принимает Христа как своего Бога и своего Спасителя и принимает на себя смерть Христову и новую жизнь, которую Он дает. В танце крещения читается отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, где говорится именно о том, что мы погружаемся в его смерть и восстаем в его воскресении. И в одном из своих посланий апостол Павел говорит о том, что мы несем в себе мертвость Господа Иисуса Христа. То есть, что соединившись с Ним истинно во Святом Крещении, мы умерли для всего того, что составляет греховность, что чуждо Богу. И вот это основное понятие о Боге очень ясно выражено в первой тайной молитве. «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, слава непостижима, милость безмерна, человеколюбие неизречено, сам Владыка, по благоутробию Твоему признаны и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами богатой милости Твоя и щедроты Твоя». Это тот опыт о Боге, который может или должен иметь всякий оглашенный. Без этого он еще даже не вступил в эту область оглашения. И дальше церковь будет молиться и об оглашенных, и обо всем мире, говоря во второй тайной молитве: «Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение, то есть полноту, церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави божественной Твоей силой и не остави нас, уповающих на Тебя». И дальше, как постепенно нарастает это сознание, единство всей общины и крещенных верующих, и оглашенных, и кающихся, и тех, которые зашли во храм, но еще даже не принадлежат к этой области, таинственной области оглашения, по мере того, как это нарастает, церковь чувствует это единство, и произносится третья молитва тайная: «Иже общее сия и согласные, то есть единодушные, единогласные, даровавы на молитвы, иже двема или трем согласующимся от имени Твоем прошение подать обещавы, сам и ныне, раб Твоих, прошение к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоей истины и в будущем живот вечный даруя». В настоящем веце познание Твоя истины. Вот к чему устремлены верующие, к большей и большей полноте опытного познания истины, которая есть Христос. Вы, наверное, помните вопрос Пилата: что есть истина? И Христос ему не ответил, потому что он не мог воспринять того, что могли только краешком своего опыта осознать его собственные ученики. «Я истина, и путь, и жизнь». Но сказать Пилату «я истина» не имело бы никакого смысла. Потому что для Пилата истина было адекватное предложение. Тогда как в реальности истина – это то, что есть. Это самая реальность. И Христос поистине есть истина. В нем полнота божества обитала телесно. И вот так, шаг за шагом, готовятся и оглашенные, и все присутствующие к слышанию послания и к слышанию Евангелия. А затем оглашенные отсылаются. Также отсылались раньше и кающиеся. И теперь мы вступаем в совершенно иную область. В иную область богопознания и соучастия с Богом в совершении и в приобщении к таинству. Первая часть была как бы учительная. Вторая часть не только таинственная и таинственная, но она вся сплошная реальность. И вот на краю между этими двумя частями хор поет херувимскую песню. «Иже херувимы, тайно образующие, и животворящие Троицы Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение, яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо да неносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Здесь совершенно иное положение. Раньше стоящие во храме стояли и являлись как бы предметом поучения, подготовки. Здесь мы должны осознать, что мы вместе с херувимами, то есть в самой сердцевине тайны Божией, таинства находимся, что мы как херувимы, лицезрить будем с ужасом совершающие таинство, что мы поем животворящей Троице Тресвятую песнь, и что теперь места никакого нет ни для какого житейского попечения, потому что мы сейчас встретим Царя всех, невидимо, торжественно, победоносно носимы ангельскими чинами. Слово «доненосимо» нам непонятно. Оно греческое слово. И оно происходит от образа Древней Греции, когда победитель, военачальник, возвращался с похода, его на щите вносили в город. И этот щит покоился на копьях его воинов. И эти копья назывались дорон, то есть именно копье, на котором лежит этот щит. Теперь совершенно иное положение наше. Теперь мы вошли и должны были бы войти с каким-то чувством ужаса, что нет возврата, что приняв смерть со Христом и жизнь с Ним, мы теперь вводимся в сердцевину такой тайны, которой оглашенные и познать не могут.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о литургии. Эту тему продолжает в своей книге «Евхаристия. Таинство Царства» известнейший богослов XX века протопресвитер Александр Шмеман. В контексте нашей программы его размышления открывают еще один аспект сегодняшней темы. Для живого Бога, который своей любовью действует в нашей жизни, не бывает важных и неважных человеческих просьб. И глобальное – мир во всем мире, и частное – здоровье в семье – в одинаковой степени предмет божественного действия. По мысли отца Александра это явлено и в божественной литургии. Он указывает на это, сопоставляя два элемента литургии, две ектении, то есть два молитвенных прошения – великую ектению и сугубую ектению. Отец Александр указывает, что сегодня в церкви эти две молитвы очень близки по смыслу, но в изначальном замысле сугубая ектения не только не является повторной, то есть повторением с небольшими изменениями ектении великой, но исполняет в богослужении особую функцию. По замыслу, великая ектения содержит прошение космического характера, о мире всего мира, о единстве людей и так далее. А сугубая ектения содержит прошение частное, например, о здоровье и благополучии близких. Это и показывает, что для Бога, для живого Бога, который действует в нашей жизни, нет тем незначительных. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
Все христианство, вся жизнь церкви построены на сопряжении двух с первого взгляда противоречащих одно другому утверждений. С одной стороны, Церковь, как и Христос, и потому, что она Христова, обращена ко всему миру, ко всему творению, ко всему человечеству. Христос принес себя в жертву за всех и за вся. Он посылает своих учеников, и это значит Церковь, в мир весь проповедовать Евангелие всей твари. Он есть Спаситель мира. А с другой стороны, Церковь утверждает, что своей спасительной любовью Христос обращен каждому человеку, как если бы каждый человек, единственный и неповторимый, был не только объектом этой любви Христовой, но и связан со Христом единственностью Божьего замысла о каждом человеке. Отсюда та антиномия, что лежит в основе христианской жизни. Христианин призван отдать себя, душу положить за други своя, и тот же христианин призывается презирать и мир, проходит бо, прилежать же о душе вещи бессмертной. Чтобы спасти одного из малых сих, пастырь оставляет 99 человек. Но та же церковь во имя чистоты и полноты своей отсекает себя от грешника. И ту же самую поляризацию находим мы и в религиозной мысли. В церкви есть всегда те, которые с особой силой переживают космическое всеобъемлющее призвание церкви. Но есть и те, которые как бы слепы и глухи ко всему этому, и в христианстве прежде всего видят религию личного спасения. Также и в благочестии, в молитве и ходатайстве церкви. Они, с одной стороны, призывают человека к единству любви и веры, к тому, чтобы исполнить церковь как тело Христово, а с другой – открыты к моей нужде, к моему горю, к моей радости. Верующий не отвергает литургии, то есть церкви, как общего дела. Но после литургии он попросит отслужить его молебен, его панихиду. И вот каковы бы ни были возможные искажения обоих переживаний христианства, вряд ли можно сомневаться в том, что оба они в равной мере укоренены в самой его сущности. Ибо антиномия христианства в том, что оно одновременно направлено на целое, на все творение, весь мир, все человечество, но столь же целостно и на каждую единственную и неповторимую человеческую личность. И если исполнение личности человеческой в том, чтобы держать собор со всеми, то исполнение мира в том, чтобы стать жизнью для каждого, кому Бог этот мир подарил как жизнь. Христианская вера может сказать о мире, что он создан для каждого, и о каждом человеке, что он создан для мира, и отдачи себя за мирский живот. На практике, в жизни, мало кому должно быть удается сохранить равновесие между двумя этими неотделимыми одно от другого и для христианства одинаково существенными измерениями. Но если в опыте каждого отдельного человека, в тайне личного его призвания и участия в домостроительстве церкви, неизбежен и даже законен некий выбор, в законе веры церкви, выраженном в законе ее молитвы, раскрывается нам полнота этого двуединого призвания церкви. Чтобы почувствовать и осознать это, сравним первую, великую Ектенью, с последней и завершительной, сугубой. В великой Ектенье подается и раскрывается молитва церкви, или еще лучше, церковь как молитва, как именно общее дело во всем его космическом и вселенском объеме. Человек в собрании церкви призывается прежде всего оставить, отложить попечение о всем только своем, личном, частном, и как бы растворить себя и свое в молитве церкви. В Великой Ектенье раскрывается христианская иерархия ценностей, и только в ту меру, в какую молящийся принимает ее как свою, исполняет он и свое членство, преодолевает тот эгоизм, которым очень часто окрашивается и извращается и сама религиозная жизнь и церковь. Личное и конкретное не исключены, однако, из церковной молитвы. И в том сущность завершительной сугубой Ектеньи, что в ней церковь сосредотачивает свою молитву о частных личных нуждах человека. Если в начале службы в Великой Ектенье все частное как бы умирает в целом, здесь вся молитвенная сила церкви, вся ее любовь сосредотачивается вот на этом человеке, вот на этой нужде. Но только потому, что сначала мы смогли отождествить себя с общим, в любви Христовой освободить себя от эгоцентризма. Можем мы теперь любовь Христову, живущую в церкви, обратить ко всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей. В современном ее виде сугубая Ектенья не до конца свою эту функцию исполняет, ибо на ней отразилась общая по отношению к богослужению тенденция фиксировать его. Так, например, за каждой литургией мы молимся в одном из прошений ее о священниках, священномонахах и всем во Христе братстве нашем. Прошение это пришло и укоренилось в литургии из Иерусалима. Есть местное прошение о членах Иерусалимского святогробского братства. Вполне уместное в Иерусалиме, оно непонятно для подавляющего большинства верующих в других местах. Но даже и при этой фиксации сугубая Ектенья остается в какой-то мере открытой. В нее и сейчас вставляются особые прошения о болящих, путешествующих, празднующих то или иное семейное событие и так далее. Практику эту нужно объяснять и углублять, ибо потому-то и отделились от литургии, от общего дела, частные панихиды, молебны и стали частными требами, что ослабло в самом церковном сознании сопряженность общего и личного, что перестали мы саму литургию воспринимать как одновременно космическое таинство спасения мира и приношения Богу, скорбей людей, плененных воздыханий, страданий убогих, нужд путешествующих, немощных скорбей, старых немощей, рыданий младенцев, обетов дев, молитв вдов и умиления сирот. По поводу отделения от литургии частных треб архимандрит Киприан пишет: «Служение каких-либо треб после литургии так противоречит духу нашего богослужения. Литургическим противоречием является служение молебна после литургии. В том-то, однако, и все дело, что правильное по существу обличение это остается бесплодным, пока внутри самой литургии не восстановлено равновесие между общим и частным, пока, иными словами, все личное и частное не будет снова включено, возвращено в общее, в единую и нераздельную любовь Христову, таинство которой мы совершаем в Евхаристии».
Это был фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Христиане верят в живого Бога, в Бога-личность, любящего Творца и Отца, навстречу которому человек может открыться, в противовес вере в Бога как идею, как некий абстрактный абсолют. И эти слова могли бы остаться просто лирикой не только без церкви, но и, собственно, без деятельного ответа человека на Божью любовь. В чем может состоять эта открытость? Об этом в самом начале программы уже говорил архимандрит Андрей Кананас в статье «Нужно закрыть зонтик, который мы держим над душой». И начинал свои размышления отец Андрей с высказывания старца Паисия. Речь о преподобном Паисии Святогорце, одном из самых почитаемых православных святых последних десятилетий. Он постоянно говорил о необходимости, чтобы человек откликнулся на Божью любовь, чтобы человек услышал Божий призыв и, значит, духовно пробудился. Одна из книг старца Паисия так и называется «Духовное пробуждение». Глубже и полнее всего оно может проявиться по мысли пастыря в любви к ближнему, то есть в жертвенности по отношению к другим. Об этом говорит преподобный Паисий Святогорец. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Духовное пробуждение». Книга построена как диалог старца Паисия с некой монахиней. Она обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда, а возможно ли такое? У меня есть готовность помочь другим, но побуждающие к этому молитвы нечисты.
Это всегда видно. Когда побудительные мотивы нечисты, дух не находит покоя, понимает это и старается очистить их. На меня произвела сильное впечатление душа одной женщины, приходившей на днях. Узнав, что кто-то болен и страдает, она не может уснуть, мучается и плачет, а сама живет в миру. Она поделилась с кем-то тем, что с ней происходит, и в ответ получила: «Может быть, это вражье искушение?» Да разве может такое происходить от искушения? Дьявол может обмануть человека лишь в том случае, если он делает такие вещи напоказ, и тогда переживания будут ложными. Убирайте из ваших действий самих себя. Человек, выходя из самого себя, выходит из земли, движется в иной атмосфере. Пока человек остается в самом себе, он не может стать человеком небесным. Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть немножко о том, что существует смерть. И раз нам все равно умирать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед покоем. Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма. С какой отвагой встречали герои смерть во время войны? Один монах, бывший вместе с Кандилисом, Кандилис был патриот, герой, рассказывал мне, когда во время Малоазиатской войны греки высаживали морской десант возле Константинополя, Кандилис находился на корабле и, лишь увидев Константинополь издали, стал вести себя как сумасшедший. «А ну, ребята!» — кричал он. «Умирать так умирать! Что сегодня, что завтра! Умирать так молодцами! Эй, ребята, умрем героями за родину!» Он даже не мог дотерпеть, пока корабль пристанет к суше. От напряжения, от сильного желания он не заметил, что корабль еще не дошел до берега. Прыгнул и упал в море, так в нем все горело. Плавать он не умел, другие подбежали, вытащили его из воды.
«Геранда, вы сказали, что нужно постараться освободить от своего «я» каждое наше действие. Как это сделать?»
«Вам все готовое подавай. Что значит убирать свое «я»? Когда я убираю свое «я»? Как нам изгнать свое «я» из нашей любви? Как нам очистить нашу любовь? Насколько я не беру себя в расчет? Насколько я изгоняю свое «я»? И, отсекая нашу волю, нашу слабость, наш покой, мы тоже удаляем свое «я». Благодаря послушанию и молчанию из нашей самости исчезает многое. Когда наша любовь бескорыстна, мы тоже изгоняем свое «я», но в нашей любви должна быть также и жертва. Вам понятно это? Например, какая-то монахиня хочет сходить к матушке-игуменье и видит, что другая сестра тоже хочет к ней зайти. Если первая сразу же уступит сестре свою очередь, даже зная, что особых проблем у сестры нет, то у нее есть послушание, жертвенность и тому подобное. И когда она от всего сердца уступит свое место другой и с матушкой не поговорит, то с ней будет говорить сам Христос. Однако она должна осознать, что это необходимо. Должна сделать это потому, что так подсказало ей сердце, а не просто потому, что так говорят святые отцы. Так она приемлет двойную благодать Божию. И в этом случае одна сестра получает духовную помощь по-человечески, другая же получает помощь образом божественным, непосредственно от Христа. Понаблюдайте и за теми мирскими людьми, которые проявляют такую жертвенность, которой нет даже у монахов. Я замечаю, что в миру, несмотря на то, что люди могут не веровать, иметь слабости и страсти, они, Бог так устраивает, имеют мягкое сердце. Они видят нуждающегося, и пусть он даже им не знаком, оказывают ему помощь. Многие люди, не верующие даже в то, что есть рай, увидев какую-то опасность, бегут предупредить зло, спешат погибнуть сами, чтобы другие остались в живых, торопятся раздать другим свое имущество. Много лет назад на одном заводе рабочего зацепило и стало затягивать в станок. Несмотря на то, что вокруг было множество мужчин, спасать его бросилась женщина. Мужчины, отважные такие, стояли, глядели. Она вытащила его из станка, но саму ее зацепило за платье, закрутила в станок, и она погибла. Мученица. Это великое дело. О себе такие люди не думают, они выбрасывают из себя свое «я». И когда они выбрасывают его вон, в них бросается Христос.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру и на портале азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».